Інтерв'ю на радіо «Спутник».
За туманом и за запахом тайги. А еще ради мощной энергетики, вкуснейших ягод и целебных трав люди едут на Байкал. 50 лет назад был создан Байкальский природный биосферный заповедник. Все эти годы его сотрудники пытаются сохранить уникальный растительный и животный мир этой территории. Как борются за экологию и чем привлекают туристов, расскажет директор заповедника Василий Сутула.
Василий Иванович, хотим, во-первых, поздравить вас с 50-летием со дня основания Байкальского природного биосферного заповедника. Пожалуйста, расскажите, что сейчас из себя он представляет, каких животных и растений можно там увидеть и какую работу основную вы ведете?
Я очень вам благодарен за то, что вы интересуетесь этой темой, темой сохранения природы, потому что главная цель наша – это сохранить для вас же, для нашего народа в целом. Ну, это не высокие слова, это на самом деле так. Естественно, мы сравниваем с тем, чего мы достигли, какие цели ставились, когда он организовывался. Организаторы, увидев это место, почему они здесь сделали заповедник и удалось ли нам реализовать их помыслы. Здесь же на площади около 167 тысяч гектаров вдоль побережья Байкала, захватывая центральную часть хребта Хамардабаны, был организован заповедник. И знаете, в чем суть задачи стояла? Сохранить в неприкосновенность. Чтобы не было пожаров, не было рубок, не было охоты, рыбалки, влияния антропогенного. Это в полной мере удалось, потому что когда мы сейчас сравниваем многолетние ряды исследований, и самый главный результат за 50 лет, я с большим удовольствием или удовлетворением могу вам сообщить, что да, большая часть задач по сохранению природы сделана. То есть заповедник себя оправдал. Например, такой яркий пример, как Соболь. Когда заповедник организовывался здесь, то в очередной раз, в третий, в 60-х годах, Соболь на Хамардабане выловили. За 20 век его на громадной части, около 400 километров, соболя практически трижды уничтожали. Это такой вид, который, казалось бы, очень пластичный. Но в погоне вот за его товарными качествами, за прибылью, создание заповедника байкальского здесь, на Хамардабане, позволило стабилизировать популяцию соболя и создать тут родильный дом, такое генетическое ядро вообще для всего, ну и для соболя. Но также вот я упомянул про научные исследования, которые мы проводим, вот, опять же с целью того, чтобы сохранить. Ведь невозможно правильно охранять, правильно сохранить, если мы не будем знать, что, где живет, какие проблемы у краснокнижных видов, у редких видов. Чтобы сохранить, нам совершенно очевидно, что лучше предотвратить. Нам очень важно достучаться до общества в целом и до каждого человека в отдельности, да, до детей, до пенсионеров, до различных чиновников, до предопользователей, до бизнеса, чтобы предопользование было щадящим, чтобы отношение к природе было позитивным или, как сказать, работало на сохранение. Байкальский заповедник в этом направлении очень активно работает, потому что мы попали в число модельных территорий развития инфраструктуры познавательного туризма. Много дискуссий велось, что заповедники не превратить бы в турбазы в погоне за прибылью. И познавательный туризм – это не пьянки там на берегу, не гонки на скутерах, не какие-то там восхождения на пики. Это показ природы с целью вызвать положительные эмоции у людей. Когда люди видят животных, которые не боятся того же соболя, или бурундучка, или птиц. В заказнике Кабанском, вот едешь по территории, там охота открыта в дельте Селенги, значит, птицы пуганные, редкие. Подъезжаешь к границе заказника, вот она, наглядная картина, что результатов нашей работы. Возможность увидеть многотысячные стаи птиц, так же, как в Алтачистском заказнике, это на юго-востоке у нас, в Бурятии. Это уникальная территория, где можно увидеть за 3-4 утренних часа, увидеть свыше 100 косуль. И знаете, что поражает? Когда эти животные, грациозные косули, не убегают, а стоят. Это потрясает. Это лучший пример познавательного туризма. Задача очевидная и простая. Надо, чтобы наши гости не наносили ущерба природе, и им было при этом очень удобно и комфортно, и гарантировано это общение с живой природой. Для этого мы делаем сейчас самую различную инфраструктуру. Это, прежде всего, тропы. У нас 5,5 километров троп деревянным настилом. Поверьте, я сколько раз наблюдал, никому в голову не придет бродить мимо этой тропы. Никому в голову не придет там костры сжигать возле этой тропы. И при этом резкое возрастание количества людей. При этом нету ни мусора, ни ущерба для природы другого. И это и есть управляемый, контролируемый туризм.
Про пешеходные тропы вы сказали. Как это происходит? Приходит к вам группа туристов, вы ее проводите какими-то маршрутами, и она видит животных в дикой природе?
Значит, у нас тропы самого разного назначения. Есть тропы с деревянным настилом. Там даже маломобильные и мамы с детьми могут ходить. Это безопасно, прежде всего, от клеща, которого здесь очень много вообще в Сибири. Безопасно для природы, потому что человек не вытаптывает, не рубит, он просто идет по тропе. Есть тропы, которые ведут у нас в горы. Цель тропы — показать природу без ущерба для нее. Поэтому тропы обустроенные, их не размывает, за ними мы следим. Они обустроены информационно. Они обустроены местами для остановки, кострищами, смотровыми площадками, в некоторых местах избушками. И в целом у нас действует указание, не более 5% территории заповедника должно быть в части охватывания этими тропами. Ну, и это указание выполняем. Мы демонстрируем на этих тропах различные типы растительности, ландшафты, потрясающие зрелища в горах. А также, как я уже упомянул, одна из главных целей наших – это, конечно же, животные. И животные даже в большей степени не в заповеднике мы показываем, а в заказниках. В Кабанском это прежде всего птицы. Это когда люди видят 2000, например, 2000 лебедей. Ну, это нечто. Это и редкие виды, и обычные виды. Есть эти тропы пешеходные, как бы в горы, на двухтысячник. Есть тропы, и, которые здесь вот легкие тропы, градациями, легкие, трудные. Я знаю примеры неконтролируемого туризма. Это очень серьезная проблема, неорганизованный туризм.
Имеете в виду базы или тех, кто с палатками приезжает?
Тех, кто с палатками приезжает, если они стоят на кемпинге, если они не рубят деревья, если они не жгут костры, где попало, если они не моют машины, не гоняют по побережью на джипах. Эти отвратительные факты, которые я вам перечислил, это и есть неконтролируемый туризм.
Есть такие люди, о которых вы рассказали?
В заповеднике, я считаю, мы эффективно с этим боремся. Практически за многие годы работы выстроили уже систему контроля. И, конечно, факты есть, но они минимизированы. Около половины территории побережья Байкала, она неохраняемая. Там такие факты есть, конечно же.
А можно как-то на это повлиять? Заповедная зона, понятно, ну а другую часть Байкала почему не охранять, да, и также не беречь?
Мы затронули тему того, что люди небережно относятся к тому достоянию, которое есть. Но для этого надо и дальше активно развивать экологическое просвещение. Для этого надо обустраивать берег. Для этого надо финансировать другие контролирующие органы и муниципалитеты или школы, чтобы они и права свои использовали, и инфраструктуру делали. Еще вы затронули тему баз. Совершенно очевидно, что базы как таковые, они нужны, они во всем мире есть. Главная проблема от баз – это проблема с жидкими отходами. Эта проблема, к сожалению, есть. Сейчас национальный проект «Экология» предусматривает эти усилия финансовые, организационные. Надеюсь, что это стартует, потому что эта проблема очень серьезная. И если мы говорим о том, чтобы развивать туризм, так мы перешли от заповедника к обсуждению в большем масштабе.
Да, тоже важная тема.
Я хочу сказать, что, говоря об инфраструктуре, в Байкальском заповеднике мы ведем уже более 10 лет раздельный сбор мусора. И поверьте, это не красивые слова. Мы и батарейки возили даже в Москву.
Я вообще слышала, что вы активно применяете природоохранные технологии различные и альтернативные источники энергии у вас есть. Расскажите как раз об этом.
Ну, самый интересный, наверное, это тепловой насос, который мы сделали теплом байкальской воды без совершенно ущерба для Байкала. Тепловой насос на визит-центре площадью 1200 квадратных метров, он может им отапливать. Но, к сожалению, мы его не применяем, потому что он в ценовой политике проигрывает применению газа. Газовое отопление сжиженным газом мы делаем на четырех объектах. и в том числе на виде центра и Байкал-заповедный. 18 единиц транспорта у нас переведены на газ. И хочу вам сказать, что сейчас, наверное, многие бросили бы меня камень, говоря, что мы тут жируем, надо топить углем, это дешевле. Когда считаешь все затраты, сравниваешь, в наших условиях, вот здесь, на берегу Байкала, просто альтернативы нет. Что касается других предохранных технологий, то, конечно же, солнечная энергетика, она эффективна там, где нет электричества, она совершенно очевидная. Очень важна тема туалетов. Вообще, я так можно грубо выражусь, нет туалетов, не надо никакого туризма. Просто жирный крест ставить на туризме. Вот говоря об этом предохранных технологиях, хочу сказать, что перечень очень разнообразен. Было бы желание, и в этом можно достигать успеха.
А вы готовы были бы поделиться своим опытом с теми же базами отдыха, которые открываются и уже существуют на территории, ближайшей к вам?
Заповедник, будучи в ранге модельной территории, просто обязан демонстрировать и показывать. Во-первых, это никакая не конкуренция, мы просто обязаны это делать. Так что я отвечу положительно. Конечно же, я заинтересован, потому что это моя обязанность. А что касается проблем, ну, конечно, проблемы есть. Одна из самых серьезных проблем – это, назовем так, работа по жидким отходам, неконтролируемым или, скажем так, сбросам. Также, конечно, пожары 2015-2016 год. Я так образно скажу, на Байкале не горела только вода.
Вы упомянули тему лесных пожаров. Скажите, пожалуйста, в этом сезоне как они сказались на состоянии заповедника?
Ну, в этом году нам, я считаю, матушка природа помогла. Юбилейный год, наверное, она сделала подарок. Ни одного пожара не было.
Повезло, действительно.
Кстати, мне известно, что, конечно же, не решили проблему с байкальским шламом, накопленным, так называемым, отходами за время деятельности БЦБК. Это еще очень, очень серьезно является основанием для того, чтобы посмотреть.
Как раз создание заповедника было ответом на создание этого целлюлозно-бумажного комбината. Сейчас он на стадии банкротства. То есть можно сказать, что злейший враг побежден?
Да, он давал больше половины всего вредного воздействия на Байкал. Закрыли его совершенно правильно. Ту гадость, которую он давал, в воду сливал и в воздух летела. Это очень большой позитивный вклад в сохранение Байкала и природы в целом. И, конечно же, когда заповедник создавался, это был один из аргументов, что нужно создавать наряду с вредным производством сохраняемой территории.
Василий Иванович, ну и напоследок, правда ли, что если приехать на Байкал, можно запастись сильной и светлой энергетикой на год вперед?
Конечно. Приезжайте сами, опробуйте. Байкал, которому самое древнее озеро мира, самое глубокое озеро мира, мне кажется, обладает громадной энергетикой. Я думаю, что многие наши радиослушатели слышали про живую воду. Только Байкал живой. Я думаю, в нем заложен такой код энергетический, который мы ощущаем. С уверенностью хочу сказать, что подтверждаю, что энергетика, она явно есть. Спасибо вам.
Спасибо большое, Василий Иванович, за интервью. До свидания.
До свидания.
О работе Байкальского природного биосферного заповедника и его уникальных обитателях мы говорили с директором заповедника Василием Сутуло.
Интервью на радио «Спутник».